На выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их, что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни.
Привет, меня зовут Иван Мартыненко. Этот подкаст называется «Красавцы. Война с народом» в августе 2020 года. Он рассказывает о протестах после президентских выборов в Беларуси с перспективы силовиков. Не только о их подготовке и самом насилии, но и о их страхах и слабостях, о том, как все выглядело изнутри. День выборов начался тревожно. 9 августа утром возникли проблемы с интернетом. На участках начали задерживать независимых наблюдателей. Тем не менее, голосование проходило чрезвычайно активно. Тот день вспоминает бывший сотрудник администрации президента Анатолий Котов.
Этот день был, так думать, как на выборы амаль звычайный.
Этот день был, как для дня выборов, почти обычным. Те же чарки-шкварки на участках для голосования, та же музыка, но люди были другими. Во-первых, была реальная заинтересованность в том, чтобы прийти и проголосовать. Во-вторых, несмотря на все ограничения, многие люди были с белыми лентами, браслетами, в белой одежде. Были попытки наблюдать за процессом. Впервые за 6 президентских кампаний после 1990-х годов к политическому процессу был проявлен серьезный интерес. Была серьезная и, может быть, немного наивная надежда на то, что ситуацию в стране можно изменить голосованием, если показать, что действительно большинство людей против.
Коли показать, что саправды большинство людей супроть.
Основные события ожидались после 20:00, когда заканчивалось голосование. Готовились к этому и силовики по всей стране.
Начальникам райотделов к 20:00 усилить охрану исполкомов есть путем дополнения личного состава из числа сотрудников департамента охраны либо резервов.
Принято.
Здесь вы слышите голоса Виталия Козлова, заместителя начальника управления внутренних дел Минского облисполкома, и Андрея Амбражея, начальника отделения управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Минского облисполкома. Должны предупредить слушателей, что все разговоры силовиков мы оставляем без обязательного в других ситуациях цензурного вмешательства. Язык, которым говорят те, кто якобы охраняет закон и порядок, весьма существенно их характеризует, а возможно и объясняет многое в их действиях, показывает их истинное лицо.
Дальше. Начальником Минского РУВД Жодинского ГУВД принять 2 бригады скорой медицинской помощи и группу медиков. Расположить Минскому РУВД внутри РУВД и группу медиков внутри ВВС, а Жодинскому ГУВД в тюрьме 8. Что вам в курсе согласовано?
Тюрьма номер 8. Задача понятна, исполняю.
Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодечинскому, Слуцкому, Солигорскому РУВД к 20:00 принять.
Борисов, Молодечно.
Слуцк-Солигорск.
Слуцк-Солигорск.
Принять группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВСах, в готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
Сотрудник Следственного комитета в Минске Андрей Остапович заступил на службу утром.
Усиление у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме заступали на работу. У нас форма такая бойцовская, синяя, больше на МОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нет, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там выдали, может, 3-4 ПР, то есть там по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме, интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
А вечером начали собираться люди. Действительно много, и не только в Минске, вспоминает Светлана Тихановская.
Режим, наверное, не ожидал такого количества людей. Они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события, вот на самом деле скажу от себя, я тогда не следила за телеграм-каналами, я не знала, кто, о чем пишут. Ты просто тогда был в этом процессе, митинги, общение с людьми, вот она была твоя реальность.
По данным Центра избиркома, к 12 часам выборы уже состоялись. В них приняли участие более 50% белорусов. В первой половине дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
Я видела, как шли люди вдоль моего дома. И вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что уж сразу появились эти флаги. У меня участок был в школе, вот до Чижа. И там, если пройти вот так по прямой, есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто нас, никто не пускает. Я зашла туда, и, конечно, как-то так тоже узнали эти, кто избирательной комиссии, и как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
Атмосфера на избирательных участках по всей стране выглядела примерно одинаково.
Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
Я тоже первый раз только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали. Никогда.
Шамура не, Николи не голосовали.
Ну так смысл? Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть. Есть надежда, есть, поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
Мы уже четвертый час стоим.
Ой, уже больше 2 часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет в этой очереди. Хвостовые ты, они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать, я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем. И молодежи нашей, для будущего, наших детей и внуков.
В тот день у людей впервые появилась надежда на перемены. Между тем, за кулисами избирательных участков все происходило как обычно. Курсант Академии МВД Владислав Батян охранял один из участков в Минске во время досрочного голосования.
Буквально на моих глазах старшина во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить. Все сидите здесь, никого сюда не пускайте. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывая туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что старшина комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. Я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер. Я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовался со своими ребятами с академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
А на въезде в Минск уже стояла военная техника. Люди со всей страны стремились быть в этот вечер в центре событий. Таким центром должна была стать стела «Минск. Город-герой». Силовики делали все возможное, чтобы не пустить людей из регионов в столицу.
Минская область – это первое кольцо обороны.
Тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев.
Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглое начальник милиции не должен никого из круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по 10 человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Потому что с Минскими мы разберемся сами, но вот если это 1400 приедет, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю.
Вечером сотни тысяч белорусов собираются возле избирательных участков и ждут результатов голосования. В некоторых местах не вывешивают протоколы, в другие защищать членов комиссии приезжает ОМОН, а на некоторых участках были вывешены протоколы с результатами, сильно отличающимися от официальных.
Голоса считают, сказали, покажут только завтра протоколы. Но народ собрался сегодня, ждет.
Можно голосовать?
За кого?
Подожди, так если у нас с тобой расходится мнение, значит моя граждан...
Давайте, слушайте Коновскую! Слава Лукашенко!
Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1860.
Вы же сидели в комиссии, где протокол?
Скажите, вот какие результаты?
Какие результаты, скажите?
Какие результаты? Товарищ
президент, почему? Как вам не стыдно?
Там получается автобус, в нем бюллетени, председатели комиссии, все под охраной. И автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на людей идет.
Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
Александр Азаров, который сейчас возглавляет БайПол, организацию бывших белорусских силовиков, перешедших на сторону народа, летом 2020 года работал в Академии МВД, куда его перевели из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, печально известного ГУБОПика.
И тогда люди стали возмущаться, но вот, допустим, у нас на участке они не нападали на сотрудников, они просто стояли и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссией отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит, уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить другим коллегам, которые находились на других участках, и мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям председатели комиссии или члены комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры просто, которые ему сказали сразу, и неважно было, кто за кого голосовал.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич наблюдала из окна своего дома, откуда открывается перспектива проспекта Победителей и вид на стелу, под которой развернулись главные события того вечера и ночи.
Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла. И техника стояла, было много техники. Как будто это не твой город. И вот это было страшно. И эта канонада очень долго. И главное, вот на все небо, типа, как-то как пожар, это пламя. Но это было ощущение. Я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война. Потом сосед там зашел, да? И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну, а главное, что не работал уже интернет. И поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам. У них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за утром, на следующего дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно, где она. И такой необычной техники, это не то, что там водомет, это была военная техника. Шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
После 20.00 тогдашний председатель ЦИК Лидия Ермошина огласила результаты экзит-полов. 83% за Лукашенко. Эта цифра многим показалась явно сфальсифицированной и вызвала взрыв возмущения, который власти пытались подавить. В городе разразился настоящий ад.
А что это?
Ну, это гильза, это светодочевый газ. Они кидали баллон, и газ распылялся.
Это,
и...
Да, граната. Может быть, даже что-то шумовое. А? Резиновые пули. Смотрите, видите, какая шишка? Видно? О.
Это возле БСБ банка. Там.
Сбили с ног впятером дубинками, ногами. Дочь убежала вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом, просто один сплошной мат. Все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная.
Очень было много людей с оружием. Начали стрелять по рукам, по ногам.
Сначала люди шли мирно, они шли сцепкой. Устроили большую сцепку и начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновений доходило, и через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, они пытались стрелять по туловищу.
У одного человека пол лица в крови было.
Да, вот этот толпа на дороге, да. Что автозак проехал по людям. Вот нормально, да? Такое было. Люди видели, и когда вот идут люди вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей, когда вот кидались гранаты, вот, ну, все, ну никак.
За что любили президента нашей бабушки? За то, что нет войны?
Короче, гвардейская...
Пожалуйста. Он ее устроил.
Светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, жестокие задержания. Тысячи людей, насильно доставленные в милицейские участки, где лежат связанные на полу, избитые, искалеченные люди. Для подавления протеста были мобилизованы все сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, сотрудники всех спецслужб, работники пенитенциарной системы.
Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12 до часа ночи. Мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда. А у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
Говорит бывший следователь Андрей Остапович.
Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее. Там 55-60% женский состав у нас следствие. Мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве усиления и так далее. То там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание. Тут больше просто, чтобы все находились в одном месте, чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно, чтобы его там были такие, я знаю, сотрудники милиции, которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили. И я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанскую, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее, забрали в автозак, и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась. Только потом начали разбираться, что да как, и чисто случайно забрали, и потом отпустили. То есть вот, наверное, для избежания таких случаев, но как физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физподготовки после выпуска с академии у нас вообще не ведется.
Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели и настоящие патриоты.
Лукашенко вряд ли ожидал, что на следующий день Минск превратится в зону боевых действий. Об этом мы поговорим в третьем эпизоде нашего подкаста. В подкасте использованы записи телефонных разговоров милицейского начальства, которые были сделаны спецслужбами Беларуси. Эти файлы появились в интернете благодаря группе «Киберпартизаны» и инициативе «Байпол». Эксперты подтвердили подлинность этих аудиозаписей. Оригинальная версия этого подкаста была создана Белорусской службой «Радио Свобода» на белорусском языке.